«Час Делягина» на радио КП.
Здравствуйте. И вновь пробил час в эфире «Комсомольской правды». Час Михаила Делягина. Вот он с нами в студии сегодня. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. И я, скромный журналист «Комсомольской правды» Евгений Черны.
Сама скромность.
Тема нашей сегодняшней программы «Помни дефолт». Ну, конечно, август. И у нас, как всегда, как август, уже...
Уже наработанный букет юбилеев.
Да, уже как пепел класса некогда, так у нас в сердцах... Да. Стучит
Курск,
дефолт,
Хиросима, дефолт. Останкинская телебашня, дефолт, ГКЧП. Я думаю, что многие вещи я еще забыл.
Ну и что он нам принесет этот август?
Хасавюртовский мир, кстати.
Да, много там чего было, да. Угу. Так, Михаил Геннадьевич, только вот какая проблема. У нас есть уже такое предложение, идея одного из сенаторов. Мало закона о клевете, надо ввести закон о панике, о паникерах. До 3 лет лишения свободы.
Это хорошо. Вот представьте себе, что вы мэр города Крымска, и вы получаете сигнал о наводнении. И у вас выбор. Оповестить людей и сесть на 3 года за паникерство.
Угу.
И, может быть, вас успеют посадить, прежде чем вас еще затопят. Или убежать. Да, преступная халатность, но все-таки там можно избежать 3 лет.
Угу.
Подделать документы за одним числом.
Вы не иронизируете,
Почему?
Дело-то ведь в том, что это касается не только чрезвычайных.
Это будет конкретно уголовная практика.
Так, не только чрезвычайных.
Когда вы предупреждаете людей о предстоящих неприятностях, то вы сеете панику, автоматически подаете
закон. Это вы пытаетесь так от себя отвлечь внимание. За экономическую панику, за паникерство тоже 3 года предложение. Так что не только за всякие чрезвычайные ситуации. Так что поэтому...
У нас в этом случае перед 98-м годом у нас бы я сел, Сергей Юрьевич Глазьев сел, академик РАН, который тоже, так сказать, все говорил заранее.
Илларионов
сел. Еще человек 20 бы сел тоже.
Да. Но, Михаил Геннадьевич, пока закон этот не принят, он, наверное, где-то осенью будет. Скажите честно только, будет дефолт в этом августе?
Нет, не будет.
Не будет, да? Слава Богу.
Нет. Хорошие запасы,
это без закона паники даже, вы говорите.
Хороший резерв прочности в этом августе, дефолта не будет. Единственная возможность этого, и то не в августе, а попозже, если американцы под выборы, которые у них в начале ноября, у них объем государственного долга приблизится вплотную к пределу, который для него установлен.
Угу.
И тогда должен собраться Конгресс, потом должен собраться Сенат, они должны дать разрешение на увеличение планки. И под выборы республиканцы могут сказать, не позволяем, жить надо посредством. И тогда у них будет технический дефолт, а аукнется всем остальным.
Ну да, в прошлом году, в августе, они тоже что-то такое замышляли.
Вот, но это маловероятно. Это маловероятно очень. Поэтому пока этого можно всерьез не опасаться.
Угу.
Вот.
А чего помнить будем тогда с вами?
Будем помнить дефолт 98-го года.
Да, я это очень
потому
хорошо
что,
помню.
Вы знаете, мы все НАТО своему обвиняем в переписывании истории, прибалтов каких-то. Так у нас своих мастеров полно. Знаете, я со своими ушами был на ток-шоу на одном хорошем. Там был уважаемый Борис Ефимович Немцов. И он там в свойственной ему лихой манере начал было рассказывать, как он с товарищами спасал Россию от последствий дефолта.
Угу.
В то время как он, в общем-то, с товарищами как раз завел Россию в этот дефолт. Но я очень не люблю прерывать, но пришлось прервать, потому что иначе мы бы сейчас услышали, что он там флаг над Рейхстагом выдружал и 22 июня, так сказать, Буг переходил вплавь в темноте рано утром и так далее. То есть у нас историю переписывают даже относительно совсем недавних вещей. Ну, а что такое очень распространенная фраза? Вот нефть была дешевая, дефолт был неизбежен. Это то же самое, что объяснять крах Советского Союза исключительно дешевой нефтью. Вот проклятые американцы сговорились с проклятыми саудовцами,
да,
а советская партхозноменклатура типа ни при чем, белые пушистые.
Угу. Нефть рухнула, цены и все.
И что ж тут поделать?
Союз лет,
почему-то
да.
Вот нефть рухнула, и всех нефтедобывающих стран только Советский Союз развалился. Дефолт. Нефть упала до $9. Почему-то ни в Норвегии, газодобывающей стране, ни в Великобритании, ни в арабских странах катастроф никакой не случилось. Вот только у нас. Вот. И это тоже переписывание истории.
И мы, смеясь над этим, обсуждая это, мы забываем реальные причины. Когда вы забываете историю, она повторяется. И история дефолта у нас повторилась во всем году. Сейчас она в третий раз может повториться через некоторое время. Потому что люди, которые организовывали дефолт, они вернулись к власти.
Ну, а некоторые на Болотные являлись, те, кто еще не успел вернуться.
Они вернулись к власти, а потом их вытеснили, типа Кудрина. И тогда они уже сходили на митинги. Но,
там Алексашенко фигурировал там и постоянно за правду борется сейчас. Один из организаторов.
Да. Причем все забыли, всем все простили. Знаете, я понимаю, что мы страна добрая. Да? Даже латышей и вообще прибалтов, которые служили по призыву в ВАФНСС, их не оформляли за измену Родине, им давали низкие сроки. Угу. А 18-летних просто, так сказать, выкидывали, так сказать, сделав строгое внушение. Вот. Но мы слишком много прощаем. Одно дело прибалты, которых там по призыву немцы загребли, а совсем другое дело, извините, реформаторы, которые были гражданами нашей страны. Я напомню, что главная причина была масштабное, тотальное, массовое, кромешное воровство. И если бы цена нефти была в 98 году не 9, а $90 за баррель, все равно дефолт был бы неизбежен, просто чуть позже.
И воровали бы еще,
круче. Что случилось? В 1996 году Борис Николаевич Ельцин остался президентом Российской Федерации. Воплотив на самом деле, и в дальнейшем он управлял страной в примерном соответствии с анекдотом о генеральном секретаре ЦК КПСС, который приступил после долгой, тяжелой, продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Тем, кто нас думает, что я там что-то клевещу, утрирую, я напомню, что когда Борис Николаевич давал присягу, окружение его ближайшее стояло за кулисами или сидело в зале. И оно молилось, истово молилось, чтобы он не упал.
А вы тоже там были?
Нет, я там не был. Есть все-таки игры, в которых я не участвую.
Но рядом были тогда?
Я был не рядом. Я был сотрудник администрации президента.
Вот я о чем и говорю. На что намекаю так?
Да, я был референтом его помощника. После этого стал вскоре. Вот. Помощник, кстати, нынешний председатель Банка России Игнатьев, который тогда был очень приличным человеком. Он приличный человек. Он
солидный человек.
Слабохарактерный человек, поэтому ему крутят, как хотят. Но он вполне нормальный. Он понимает, что он творит, на самом деле. Вот. И эти люди потом... Ведь Ельцин стал президентом, насколько можно судить, вопреки воле абсолютного большинства людей. И даже выборы, которые были фальсифицированы и подтасованы... После того, как они были фальсифицированы и подтасованы, все равно показывали победу Зюганова. И это уже все признают. Вполне официально. Зюганов это признает, и многие другие люди. Зюганов просто испугался.
И даже наверху тут недавно...
Да, Зюганов, понимаете, это человек, если ему предложить 6 лет президентства в Кремле или 6 лет в тюрьме, то он заплачет и пойдет в тюрьму.
Так, ладно, про Зюганова давайте точки зрения. Не будем.
Хорошо, и вот группа бизнесменов, она... поняла, что она поставила Ельцина, сохранила Ельцину власть. И теперь Россия принадлежит им. Естественно, никто не забывал о группе американских советников, которые сели в президент-отеле, так сказать, непосредственно руководили всем этим делом.
Агенты?
Советники.
Ну, по нынешним агентам.
Ну, по нынешним, знаете, и нашего руководителя можно в многих вещах обвинять, в этих-то темах. Обвинительный уклон – дело известное. А теперь докажите, что вы не верблюд. И принесите теперь справочку, почему вы не верблюд. Вот. И, кстати, по некоторым воспоминаниям, во главе этой группы сидел нынешний посол США в России, господин Макфол. Может, и неправда, но люди, так сказать, говорят об этом довольно уверенно. Довольно уверенно об этом говорят, что он тогда руководил процессом. Вот. Технологии были американские, они в итоге победили. И наша олигархия решила, что страна принадлежит им. И они начали заниматься любимым делом. В общем, занимались грабежом. Причем было два клана. Значит, силовиков вырубили сразу. Когда на проходной Дома Советов, Дома правительства, поймали, значит, человека с коробкой из-под ксероксной бумаги, набитым черным налом. Ну, коробка из-под ксерокса знаменита. Просто те, кто ловили, они английского не знали, увидели слово ксерокс, так пошла коробка из-под ксерокса. Была коробка из-под ксероксной бумаги, набитая 100-долларовыми купюрами. Товарищ Чубайс очень удачно трактовал эту борьбу с коррупцией как попытку государственного переворота.
То есть, когда орал, у них пытались орал, деньги отобрать.
Орал ГГЧП-3 вместе с покойным Лебедем. И все у них, в общем-то, получилось. Силовиков выкинули сразу. А дальше образовалось две группировки. Либеральные реформаторы, которые сидели в государстве, и люди вокруг Березовского, которые работали, которые пилили, в общем-то, по старинке. Они боролись очень жестоко, очень люто за государственное имущество в ходе приватизации, связь инвеза знаменитой. При этом было две абсолютно одинаковых группировки. Просто
одна. По силе, да?
И по силе, и по образу действия. Единственное, что молодые либералы не стреляли или стреляли отчетливо меньше, но им было не нужно. Они опирались на государственную мощь. Угу. Поэтому, когда Чубайс говорит, что мы были белые пушистые и сражались с проклятыми олигархами, ну да, они были попушистее. Все-таки заложниками Чубайс не торговал в Чечне, сколько я могу судить. Вот. Но, в принципе, это было два сапога пара. И за государственную собственность они боролись на равных. А вот за государственные деньги у команды молодых реформаторов было абсолютное преимущество. Они сидели внутри государства. Они непосредственно принимали решения, что, куда, как и кому. И компании Березовского приходилось только облизываться и бессильно клацать зубками. Потому что они были допущены к столу. Да, олигархические банки участвовали в пире. Но раздавали куски этим олигархическим банкам не они.
А Чубайс и его...
Ну, я думаю, что люди из категории Чубайс. В общем, команда молодых реформаторов.
Ну да. Илларионов вот. Так и говорил, что они вот. Там...
Рулили. Ну, вы знаете, Илларионов такой авторитет. Человек, который путает статистику постоянно. Он и факты может путать.
Но людей-то он вряд ли спутает. Тем более, они были его когда-то друзьями.
Они перестали быть его друзьями в 1994 году, когда Черномырдин выкинул его пинком под зад. Извините уже за метафору. Угу. Это было близко к тексту. И он, Илларионов первый раз исполнил свою арию, что я ухожу в отставку. Он подал заявление раньше и, так сказать, сумел собрать сливки с этого дела. Но он входил в команду Гайдара и абсолютно гармонично себя в ней чувствовал. Это не Глазьев, который при первой возможности оттуда убежал. Нет, это совершенно другая категория людей. Расхождение между ним и Чубайсом абсолютно ситуативное. Не принципиально.
Ну, вернемся к
Вернемся. Туда. И они пилили бюджет. Я совершенно не преувеличиваю. Я не употребляю слово «вероятно», «по-видимому» и так далее.
Тут речь уже не о...
Там работала масса реально конкретных механизмов. Например, бюджетное кредитование. В бюджете нет денег. И нет денег дать деньги бюджетополучателю, больницу. Поэтому деньги бюджетополучателю дает не бюджет, а добрый олигархический банк. Добрый олигархический банк кредитует больницу, а потом, когда в бюджете появляются деньги, бюджет рассчитывается с этим банком. Разумно. Ну, в принципе, разумно. Две маленькие детали. Выгода банку достигала 30% с этой операции.
Да, хороший процент.
Вторая деталь. Это разница изымалась из больницы. То есть больнице нужно дать 100 рублей. Банк дает 70. И обойдетесь, хватит вам. Ну, иногда давали 80, иногда давали 85. Все по-разному. Но максимальный объем отката, достаточно распространенный, был 30. То есть процент, извините. И, наконец, третье. Маленькая, малюсенькая такая деталька. Олигархический банк, как правило, давал больнице не свои деньги, а давал деньги бюджета, которые бюджет в этом банке заранее размещал. Олигархический банк приходил в государство и говорил: разместите у меня счета налоговые службы, таможенные службы. И, соответственно, налоговые таможенные поступления, они шли по этим счетам. И была договоренность, что определенная сумма будет неснимаемым остатком. Большая сумма. И банк давал, олигархический банк давал бюджетополучателям из этих денег. Понимаете? Это был нонсенс, это был бред. Но это была норма. На этом фоне параллельных денег было неимоверное количество. Казначейские обязательства, краткосрочное налоговое освобождение. Все это ходило, обращалось как деньги. Дефицит денег был создан абсолютно искусственно, на ровном месте. Именно для этих операций. И если вы бюджетополучатель, вы дорого платили за то, что вам, за что бы это налоговое освобождение перевести в наличные деньги, которые можно отдать людям в качестве заработной платы. А если вы были допущены к столу, то вы получали один к одному. Тоже был огромный бизнес. Но самое главное – казначейские обязательства по масштабу. В 1993 году покойный Козлов зампред Центрального банка.
Убитый.
Убитый. Вот за это сидит, с моей точки зрения, абсолютно невинный Алексей Френкель, который нехороший человек, очень нехороший человек, неуравновешенный эмоциональный человек, но, с моей точки зрения, абсолютно не убийца, ни минуты.
Ну, тоже банкир.
Тоже банкир. Но господин Козлов начал карьеру тогда, он осуществлял, сначала ГКО обращались на внешнем рынке. Причем иностранцы покупали ГКО под умеренную доходность, там 12%, 15%, 20% может быть. Но им продавали не Минфин, а агенты Минфина. Агенты Минфина получали это от Минфина под совершенно другую, совершенно безумные доходности. Там чуть не 200% годовых. И со временем, потом ГКО были переведены на внутренний рынок. Это разрыв в процентных ставках. Безумная маржа, она исчезла. Вот, и на ней уже нельзя было зарабатывать безумные деньги. Но был просто другой механизм. Когда ГКО покупает олигархический банк, олигархический банк покупает ГКО на деньги бюджета. Эту финансовую пирамиду, в общем, строили на деньги бюджета под вопли о том, что в бюджете денег нет.
И в этой игре участвовали и Алексашенко,
ну,
и
все участвовали, там, практически.
Те самые люди, которые диктовали,
причем,
эти правила. И сами
Алексашенко с таким пафосом. Там есть люди, которые просто молчат.
И
я их понимаю, потому что, ну, это не уголовное преступление по тогдашним законам.
По тогдашним. Ну, умело вставляли закон.
Молчите, ребята, в тряпочку, ребята, выскочили, что называется, не пойман, не вор. Да? Вам повезло. Срок давности прошел. Пока это не будет признано преступлением против человечества, вы в безопасности. Вы никого не убивали руками. Вы создавали ситуацию, в которой люди умирали от голода. Но вы лично пока чисты. И я просто знаю людей, которые в этом участвовали, не хуже Алексашенко, но они ведут себя скромненько, спокойно себя ведут.
На Болотных и везде не выступают.
Нет,
рубахи,
но
не рвут.
На Болотном человек имеет право выступать.
Нет,
но
я имею в виду, как он.
Имеет право выступать. Гражданин Российской Федерации имеет право высказывать свою точку зрения. Но когда Алексашенко предъявляет претензии,
вот я
он лезет в бутылку и начинает с пены у рта вещать вещи совершенно чудовищные. Например, первое. А я платил все налоги. Ну, вы знаете, это звучит примерно так. Должен ли коммунист платить налоги, платить партвзносы со взяток?
Да,
должен, если это честный коммунист. Должен ли взяточник платить налоги со взяток? Да, это если это честный человек. Должен ли государственный чиновник платить налоги с доходов, полученных в результате злоупотребления? Да, если это честный государственный чиновник. Знаете, это оксюморон. Второе. А вы знаете, а меня никто не обвинил в том, что конфликт интересов был. Ну, вы знаете, я знаю людей, которые до сих пор каются в преступлениях, которые были ими совершены, в том числе по неосторожности, просто потому, что их никто обвинений не предъявлял, так получилось. То есть человек расписывается в том, что совести у него нет.
Интересно.
Но самое главное, что у нас инсайдерская торговля стала преступлением там года полтора назад, буквально. А до этого она преступлением не была. И люди, которые создавали фондовый рынок, вполне осознанно не вносили эту статью в Уголовный кодекс. Зная, что они создадут чудовищный преступный фондовый рынок. Преступный фондовый рынок. У кого-то у самих были карманы. Часть боялась связываться с теми, кто был на верхушке. Алексашенко был на верхушке. Алексашенко был на ключевых позициях. В дефолт он был первый. Первый зам председателя Центрального банка Дубинин. То есть, реально это был человек, который на хозяйстве, на финансах. И он участвовал в принятии решений по дефолту. Это исторически принимал участие 7 человек. Почему-то в официальных источниках упоминается только 6 человек. Гайдар покойный, Дубинин, Алексашенко, Задорнов, Кириенко и, по-моему, Ясин. И эти люди принимали решения непосредственно. Причем они, в общем-то, довели дело до катастрофы. В июле месяце огромное количество людей бегало и кричало о том, что, вы знаете, это будет катастрофа, все будет ужасно, все будет катастрофично, не надо так делать. И мне один из нынешних очень респектабельных людей тогда на голубом глазу сказал: Михаил Геннадьевич, вы абсолютно правы, на самом деле ситуация еще хуже, чем вы рисуете, но вы понимаете, что мы не можем закрыть рынок ГКО. Так на меня посмотрел душевно, что я понял, что я людоеду, рассказываю о прелестях вегетарианства.
Но мы не можем не прерваться, поскольку сейчас перерыв на новости. Оставайтесь с нами. В эфире был Михаил Делягин, я журналист «Комсомолки» Евгений Черных. Вернемся через несколько минут.
Час Делягина. на радио КП.
Час Михаила Делягина в эфире «Комсомольская правда» продолжается. С нами в студии
Михаил Делягин. Эти шестерых, шесть фамилий, которые называются. Значит, еще раз.
Те, кто принимал решение о дефолте, который ударил по всей стране.
Дубинин, его зам Алексашенко. Причем Дубинин человек слабый по характеру, и он во многом направлял с Алексашенко.
Глава Центробанка.
Об этом Дубинин. Даже пресс-секретарь тогдашняя говорила, насколько Ирина я могу Ящина. Судить. Гайдар. Чубайс. Я вместо Чубайса сказал Ясин. Задорнов, министр
Михаил
финансов.
Был.
И Кириенко.
Седьмой кто-то был якобы.
Ну, вроде бы был, но это надо уточнить. Посмотрим. Угу. Посмотрим. Угу. Вот. И эти люди, в общем-то, приняли решение. Я понимаю, что они были виновны в том, что они довели ситуацию до катастрофы. Это вина. Это абсолютная вина, и причастность к такому воровству – это преступление.
Вина и перед народом, и перед президентом Ельциным, который уверял нас на голубом глазу,
да, накануне дефолт был в понедельник, решение о дефолте было принято во вторник, а в субботу он с этими же самыми людьми, пообщавшись, искренне давал людям все эти обязательства.
Да, что ничего не будет, вот. Спите
Но
спокойно.
Я говорю о вине не перед народом, и не перед Ельциным, даже не перед нами с вами, а перед Уголовным кодексом.
Это более серьезно.
Есть преступление. Пусть и со истекшим сроком давности. Но помимо этого, то, как они принимали решение о дефолте, это преступная халатность. Если отсечь прошлое, вот люди в состоянии катастрофы. То есть, в переводе на русский язык, бюджет, с моей точки зрения, украли весь. И когда бюджет украли весь, все товарищ Гайдар снял с полочки устав МВФ, а вот здесь в пятой главе написано, что можно объявлять задержку платежей на срок до 90 дней. Давайте объявим. Вот ровно так это решение принималось. Кириенко вышел и сказал: ура. Вот. Они совершенно не понимали, не пытались понять, что будет дальше. Они не понимали, что банки остановят платежи. Олигархические банки. У олигархических банков для большинства из них это не было катастрофой. Большинство из них уже выскочили из ГКО, потому что все понимали, что это будет. И это была просто страховка. Это не было невозможностью платить. Это была просто страховка. У них были большие внешние долги в долларах. Обязательства перед ними были в рублях. Это тоже был риск огромный, который реализовался в итоге. Но они просто не хотели, так сказать, брать на себя текущие риски и решили сэкономить.
А я помню, как объявили вдруг, что Банк Смоленского в августе, с чего и началось, прекратил там выплаты, а моя зарплата лежала там, просто переводили зарплату туда, контора. Я рванул туда, слава богу, остался в Москве в августе, семья была в деревне. Не платили эти деньги, очень многие мыкались. Потом
очень многие так ничего и не получили. Никогда
там
больше.
Большие деньги, но были.
А даже те, кто вытаскивали потом через агентство страхования вкладов, получали уже в четверо меньше, потому что съеденные девальвацией, да еще инфляцией съедены. Вот. Но,
Михаил Геннадьевич, но. А уроки какие мы должны извлекать? ГКО сейчас
вот я
нету.
И говорю про уроки.
Раз. Второе. У нас в бюджете деньги есть. Это два. У нас нет Гайдара Чубайса уже во власти.
Люди совершали
преступ... много чего еще
это
нет.
Как это у вас нет Чубайса во власти? Ну, Чубайсовцы во власти? У нас абсолютно промашка, чубайсовская политика власти. Что у нас? То есть Шувалов, который сидит вице-премьером, он не чубайсовский, так сказать, по мотивам. А у нас товарищ Дворкович, он не либеральный фундаменталист.
Сислип, как называется.
А у нас...
Системный либерал.
Да. А у нас либеральный фундаменталист. Сокращение мы не будем говорить в прямом эфире. Угу. А у нас во главе Банка России не сидит уважаемый мной Сергей Михайлович Игнатьев, который на Чубайса молится, как будто это Господь Бог.
Ну ладно, но зато цены на нефть все-таки не 9, а в 10 раз больше.
Цены...
Уроки какие?
Уроки очень простые. Что люди, которые устроили дефолт, а после дефолта устроили катастрофу, которую можно было бы избежать. 4,5 миллиарда долларов, которые Чубайс в клювике привез из МВФ, они были брошены в горячий момент на валютный рынок. И они могли стабилизировать ситуацию хотя бы временно. Но они были брошены не на биржу, где они стабилизировали бы ситуацию. Они были проданы олигархическим банкам мимо биржи. И в результате они ситуацию усугубили, они стабилизировали. Угу. Это безумие, граничащее с преступлением. И люди, которые не просчитывали последствия своих ходов, которым было безразлично, что будет со страной, что будет с людьми, что с вами будет. И говорят: ой, они честные люди, извините. Честные люди, которые довели страну до катастрофы, вот, пожалуйста, Гришин. бывший хозяин Москвы, который в 92-м году умер в очереди в Собесе. Думаю, что плохой человек, но, по крайней мере, честный человек. Да? По крайней мере, по меркам Чубайса и компании, честно.
Может быть,
по советским меркам он тоже был нечестен. Но по меркам реформаторов он абсолютно честный человек. Что случилось с Кириенко после отставки? Он поехал на большой барьерный риф плавать с аквалангом. Дорогая поездочка, дорогой вид спорта. У него все в порядке было.
На зарплату вряд бы он поехал.
У него даже на зарплату премьера он бы не поехал. У него все в порядке было с деньгами.
И сейчас в порядке.
И сейчас. Но сейчас он уже, так сказать, руководит атомной отраслью.
Ну, это очень серьезно.
И уже есть поговорочка.
И очень дорогая отрасль.
И уже есть поговорка. Почему у нас не будет второго дефолта? Потому что может быть второй Чернобыль. Наша атомная электростанция защищена намного хуже Фукусимы. Это реальность. Возвращаясь к теме. Что неправильно было? Ну, попали к власти преступники. Ну, совершили они свои преступления. Что ненормально? Ненормальное другое. Ненормально, что они остались абсолютно безнаказанными.
Да, а генеральный прокурор, который хотел их посадить,
вылетел сам. Примаков, который заикнулся о том, что надо бы проверить законность их действий, вылетел сам.
Очень быстро.
И больше на эту тему не заикался. Вот. И люди поняли, что безнаказанность, как в учебнике, ведь преступников нужно карать. Не потому, что рецидивист перевоспитается. И людей нужно карать не чтобы отомстить, а чтобы неповадно было.
Другим.
Чтобы в обществе, и ему тоже.
И ему
чтобы
тоже.
В обществе было понимание, что такое хорошо, что такое плохо. И когда в дефолт люди, которые обрушили страну в катастрофу, ведь 2 недели почти не ходили грузовые поезда. Мы остановились в шаге от хозяйственного коллапса. Света бы не было, воды бы не было, тепла бы не было, ничего бы не было.
Примаков
была бы катастрофа. Да, Примаков спас ситуацию.
С Маслюковым.
И Геращенко. Их было трое. Примаков, Маслюков и Геращенко. И они оказались политическими вегетарианцами. Они не захотели мараться.
Или им не позволили.
Может быть, им не позволили. Результат. Кончилось это тем, что люди увидели, что воровство – это нормально. Что даже если вы обрушите страну в катастрофу, уничтожите, по сути дела, страну. Ведь дефолт уничтожил Россию, по сути дела. Мы из руин вставали. Весь 99-й год рост шел практически на костях восстановления экономики. Реальные доходы населения падали, а экономика восстанавливалась. Восстановление на костях шло. Даже если вы вот это вот все устроите, да с вами ничего не будет. Вас пожурят. Вас пару раз поругают в газете. А потом вы сможете подавать в суд на тех, кто называет вас ворами и преступниками. И выигрывать эти суды. Люди увидели, что вот, оказывается, как надо. Надо воровать, надо грабить, надо уничтожать людей. И все будет хорошо. И вы будете уважаемыми людьми. Вы будете в правительстве, вы будете членами истеблишмента. И все в порядке. И мы видим сегодня, с одной стороны, чудовищное кромешное воровство. Когда, значит, спорят эксперты о чем? У нас норма отката в среднем по госзаказу 30% или 25%. А в гособоронзаказе она еще 60% или ее уже немножечко снизили? Мы видим преступность совершенно наглую, чудовищную, когда в элитном Липецком, кстати, летном центре у офицеров, которых должны на руках носить и плинки с них сдувать, потому что единица таких людей осталась.
Витязи, да.
Да, у них вымогают деньги их собственное начальство. И когда они подают в прокуратуру, они же сами оказываются крайними. Против них же возбуждают уголовные дела. Их увольняют пинком под зад.
Это родину
это золотой
будет.
Фонд нации. Но я думаю, наймут каких-нибудь таджиков, как обычно, на аутсорсинге. Или НАТО денежки заплатит. А я думаю, что нынешнее руководство, как у нас сейчас патриотизм идет, я думаю, через пару лет они будут в прямом эфире рассказывать, что НАТО должно бомбить Россию, то есть патриотизм. В чем проблема? И это культура безнаказанного воровства, с одной стороны. А с другой стороны, культура безнаказанной халатности. Ведь посмотрите, Путин приехал в Крымск. Город смыло. Не будем говорить, почему его смыло, кто давал команду на это. Местные власти проявили преступную халатность. Узнали заранее, сами убежали из города, а людей бросили погибать, умирать бросили. Не терять имущество, а умирать. Я думаю, что 172 погибших – это примерно такая же нецензурная шутка, как 150 человек, погибших при расстреле Дома Советов в 93-м году. Я думаю, что там уж больше 2500 точно, судя по тому, что пишут волонтеры. Они возвращаются. Путин приезжает в город. дает указания, работает там на самом деле и губернатором, и президентом, и премьером, и губернатором, и мэром, и министром по чрезвычайной ситуации, и пиарщиком, и уборщиком, и еще и психологом.
Да, вот. Он уговаривает
поработал,
людей.
Успокоил,
успокаивает уехал. Людей.
Через две недели он приезжает, и выясняется, что его указания не то, что не выполнены, они просто забыты. Но ты кто такой? Мы здесь осваиваем ресурсы, наводим порядочек, гасим всех этих возмущающих. Ты кто такой здесь? Ты что здесь делаешь? Ты кому здесь нужен? Все отсюда. Вот это абсолютное хамство. Абсолютное презрение к людям. Принципиальный отказ от исполнения своих обязанностей, пусть даже перед лицом президента всей Руси, так что ему приходится через газету «Комсомольская правда» объяснять гражданам, какие же решения он принял. Потому что никакие чиновники эти решения до граждан доводить не собираются. У них свои интересы.
Вот это и страшно.
И это абсолютное игнорирование, абсолютно нежелание исполнять свои прямые обязанности. На любом уровне это тоже эхо дефолта. Потому что люди не исполняли свои обязанности.
И их не наказали.
Их не наказали, их уволили.
Они потом оказались все равно на плаву.
Не оказались правы. Попробуйте сейчас, Олег Сашенко, вспомнить дефолт. Да вы с ног до головы будете в фекалиях. И на вас будут пальцы смотреть, смотрите, какой он нехороший человек, вот святого Олега Сашенко обидел.
Да, борца за свободу.
Попробуйте Чубайса сейчас, что-нибудь вспомнить. В одной камере с Квачковым завтра будете сидеть. Ну, послезавтра. Попробуйте что-нибудь сказать про Гайдара. Набегут толпы народу, говорят, это святой, о покойных либо хорошо, либо ничего. Угу. Вот мне интересно, я понять не могу. Как-то вот на Гитлера право о покойных либо ничего, либо хорошо не распространяется.
И на Сталина.
На Чикатило как-то не распространяется. А вот на других почему-то мы должны о них вести, говорить хорошо. Да? Вот о Дудаеве говорить можно плохо. Хотя я думаю, что если посчитать людей, которых он убил на порядок меньше людей, чем, так сказать, был убит, погибло в результате реформ Гайдара. Ну, просто на порядок. Да, более красиво, там горло резали, из окна выбрасывали, в заложники брали, убивали, насиловали. Но численность жертв, я думаю, на порядок меньше, чем численность жертв реформ Гайдара. Ах, он святой.
Ну, посмотрите, как численность России уменьшилась.
Да, и вот нынешние реформаторы, они смотрят на своих предшественников. Они не на Гайдара смотрят. Они смотрят на поколение, которое было между ними и Гайдаром. Дворковичи смотрят не на Гайдара, не смотрят на Чубайса. Не на Гайдара 92-го, на Гайдара 98-го года. На Дубинина, на Олега Сашенко. Сошло с рук, и нам сойдет. Значит, можно творить все, что угодно. Абсолютно. Творят черти что. И самое главное, что это же транслируется вниз. Транслируется на все уровни. Попробуйте какую-нибудь справку получить в каком-нибудь московском департаменте. Туда войти нельзя, несмотря на то, что...
Мне вот смущает другое даже. Вот смотрите, МЧС, МЧС. Томск заволокло смогом. Сибирь заволокло.
Сибирь горит вся. Да,
после того, как премьер Медведев там устроил разнос, тогда...
Кто такой премьер Медведев?
Только тогда стали тушить леса
под Томск. В Красноярском крае 89 очагов пожара тушат чуть больше 1000 человек. О чем вообще речь?
Ну вот. И эти бросили самолеты.
Химическая
атака... Хотя Томск, ведь это же там атомная промышленность.
Химическая атака в Нижневартовске 19 июля. Кому она известна? Когда город был как Москва. Почему Россия горела в 2010 году? Потому что лесной кодекс уничтожил систему лесоохраны. Кто-нибудь пальчиком шевельнул по итогам этой катастрофы? Нет. И опять горит Россия. Россия опять в огне. И опять никто не будет корректировать этот лесной кодекс. Опять будут корректировать. Будут закон о клевете принимать, закон о паникерстве. Вы будете гореть, но если вы крикнете «пожар», вас по закону о паникерстве можно будет сажать на 3 года.
Это будет осенью. А сейчас нам придется...
Это будет следующим летом, когда Россия опять будет гореть.
Ну, а закон где-то осенью примут. Ну, а мы пока еще в августе, и программа наша завершается. Удачи всем. Главное, что сказал Делягин, дефолта не будет в августе.
Счастливо. Он будет позже.
Счастливо всем. Удачи.
Час Делягина на Радио КП.